верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Владислав Юртов в прямом эфире передачи «Верю, не верю». Спросил пастора. Вы спрашиваете, я отвечаю на любые абсолютно вопросы, которые вы бы хотели задать верующему человеку, и неважно на какую тему. Эфир работает экспромтом. Я не готовлюсь, я не читаю ваши вопросы заранее. Я ничего не знаю о том, о чем вы меня будете спрашивать в процессе этого эфира. Вообще ничего. И, соответственно, я абсолютно не готовился и даже не собирался готовиться к этому эфиру. Почему? Потому что, опять же, фишка этого эфира является то, что вы спрашиваете меня на какие-то темы. Они могут быть весьма странными, необычными и очень для меня, может быть, даже совершенно очень сложными. Роман Айбаев, привет тебе. Я вижу, ты смотришь. Дай-ка тебе даже помашу немножечко. Надеюсь, ты меня тоже о чем-нибудь спросишь, а может быть и нет, но не знаю. Еще раз повторюсь, да, я не готовлюсь к этому эфиру, вот вы буквально спрашиваете меня в прямом эфире, а мы делаем трансляцию на огромном количестве площадок, и даже если в вашей группе, где вы меня сейчас смотрите, всего лишь 4 человека, есть еще там буквально 17-20 групп, где еще смотрят люди, и их на самом-то деле тысячи, вопросов бывает очень много, а бывает не очень много на самом-то деле. Но в любом случае какие-то вопросы прилетают, я на них отвечаю, иногда я отвечаю на вопросы, которые вы задавали в прошлый раз, на которые я не успел ответить. Арман Римбаев, я тебе не могу ответить на твой запрос на вступление в эфир, потому что это вопрос только лишь одного меня. Да, и там так много площадок, что мы, к сожалению, с тобой не сможем провести эфир совместно, но я надеюсь, что Бог даст, и, кстати говоря, почему бы и нет, почему бы нам с тобой в той самой социальной сети, где ты мне отправил запрос, не провести эфир совместно и не поговорить о том, о сём. Как твои дела, когда ты проводишь обычные эфиры? Если ничего не мешает, у меня несколько эфиров в неделю происходит, таких, скажем, они запланированные эфиры, которые, вот есть сетка вещания, да, есть, и они строго в это время выходят, это эфир в понедельник в 11 часов московского времени, но не всегда получается включать все социальные сети в этот день. Например, вчера у меня эфира, к сожалению, например, в Бегалайф, а там спрашивают, не было. Просто потому, что вчера вообще не было прямого эфира по техническим причинам. Так вот, в понедельник в 11 часов обычно всегда проходит эфир, где мы с вами можем пообщаться вот в таком совершенно неформальном формате, так можно сказать, когда вы спрашиваете меня о чем-то. Почему меня интересно спрашивать? Всего лишь потому, что я верующий человек, я христианин. Из тех людей, которых некоторые называют фанатиками. Я тот самый фанатик христианский, сектант и прочее. Почему сектант? Потому что я являюсь еще и протестантом. Я являюсь верующим и прихожанином протестантской церкви. И не просто прихожанином, а еще и даже и пастором церкви протестантской в Санкт-Петербурге. Вот, собственно говоря, именно по этой причине вам возможно, подчеркиваю, возможно, я вам ничего не навязываю, интересно спросить что-нибудь пастора протестантской реформатской церкви. Арман Римбаев, да, привет тебе. На любую тему, и не обязательно религиозную, а я возьму на себя слишком многое, наверное, и попробую ответить на ваши вопросы с точки зрения церкви протестантской, христианской, реформатской церкви, да. Понятное дело, конечно же, что я не могу отвечать за всех абсолютно людей. Бардак пишет мне, здорово, батя, ничего себе, я в шоке, ты мне написал. Бардак, тебя зовут Алексей, я надеюсь, или кто это, Бардак? Потому что у меня есть друг по фамилии Бардак, и он сейчас далеко, я очень переживаю за то, что с ним происходит. Кто ты, Бардак? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Я очень серьезно. Ты с кем говоришь, что тут нет никого? Понятно. Короче, это какой-то очередной тролль. Ну, окей, хорошо. Я, честно говоря, даже все внутри меня сжалось, потому что у меня есть друг Алексей Бардак, который сейчас находится очень далеко и в очень опасной ситуации пребывает сейчас. Я был бы рад от него весточку получить. А последний раз мы общались с ним еще зимой прошлого года, к сожалению. Ну, оказалось, это не вы. Ну, окей. Но все равно спасибо, что вы мне напомнили об этом об этом человеке. Друзья, ставьте лайки, где это возможно, сделайте репосты, пожалуйста, где это возможно, потому что для меня это очень важно. Чем больше будет репостов, чем больше лайков и комментариев, тем больше будет, соответственно, еще и вопросиков разных интересных. А я готов с вами честно разговаривать и отвечать на ваши самые провокационные вопросы, какими вы они не были. Все эти писания, душа и дух человека, это одно проявление или это два разных? Спасибо. О, спасибо за вопрос. Он такой очень религиозный. Но мы считаем, что мы, в смысле реформаты, да, классическое реформатское богословие, к которому я себя отношу, считает, что, скажем так, антропология, да, то есть природа человека, она состоит из двух частей. Только из двух частей. Это материальная составляющая, вот видимая часть тела, и нематериальная составляющая, которая может называться душой, духом, в разных в местах Библии по-разному это называется, но только из двух. И вот человеком является именно совокупность, да, гармоничная совокупность двух вот этих самых составляющих. Это и есть настоящий человек. А да, отвечая на ваш невысказанный вопрос, в Библии есть стих, да, «И ваш дух, и душа, и тело». Так вот, ну, в нашем понимании, в моем личном понимании, окей, скажу так, под словом «дух» там скорее следует в синодальном переводе делать перевод не «дух», а «воля», потому что язык, скажем так, нам позволяет сделать такой перевод, это не «дух», а «воля», да, и ваша душа, и воля, и тело, ну, и так далее, там, подобное. Вот, ну, то есть, короче, в нашем понимании две составляющие, две, да, нематериальное и материальное. Вот. Мы думаем и верим именно так. Друзья, Беговая, спасибо вам за комментарии, за лайки. Вот я вижу, что вы там ставите лайки. Это очень приятно и очень здорово. Спасибо за те награды, которые там получаю. Это очень тоже круто. Спасибо большое за просмотры. Там целых 78 человек сейчас смотрят эту трансляцию. Это очень здорово. Итак, друзья, сейчас буквально мгновение я вас украду, сделав... Я до сих пор этого не сделал. Размножу, расшарю этот эфир в своих социальных сетях. В своих социальных сетях мне это тоже нужно сделать. И как только это я сделаю, я начну отвечать на ваши вопросы. А некоторые из них уже поступили. Вопрос, например, есть такой. И он очень такой, ну, трагичный. Это правда, он трагичный. Я не верю ни в какого Бога. У меня болела бабушка. Я молился очень много за то, чтобы она исцелилась, но она все равно умерла от рака. Это очень такой вопрос, ну, скажем так, это показательный вопрос. И таких вопросов, я уверен, что, ну, многие тысячи людей, которые смотрят этот эфир сейчас, они бы примерно то же самое бы и написали в нашем эфире, что я вам молился за то, чтобы сдать экзамен, например, да? Ну вот, но вот молился-молился и не сдал его. Или что-нибудь подобное тому, что... Или вот, например, писали вопрос в прошлый раз, я его не смог прочитать в прямом эфире, времени просто не хватило. Писал человек, что за собачку молился. За собачку молился, а собачка умерла. Я сейчас, кстати, неутешительно это говорю, потому что у меня тоже... Я собачник сам. Ну, с 40-летним стажем почти, там, 38-летним стажем собачник. У меня всю жизнь были собаки, и сейчас есть собака. Я очень люблю, чтобы у меня жили собаки, и, да и кошки тоже, на самом деле, еще и кошатник до кучи. Ну вот, и всегда это трагедия большая, когда умирает животное, поэтому я в этом смысле никак не уничижаю. Я продолжаю расшаривать эфир, но и одновременно вам уже начинал отвечать. Так вот, на самом деле... Ой, видите, в чем дело? Это очень сложный вопрос, правда. Это один из самых сложных вопросов. Понимаете, в чем дело? Бог, он не джин, он не джин, не волшебник, к которому вы приходите. Это не волшебная палочка, к которой вы приходите там, взмахом руки, там, как там у Гарри Поттера это было там, прочтением каких-то заклинаний. Вы загадываете желание и осуществляете его. Вот с Богом так, к сожалению, правда, к сожалению, не работает. Вы не можете прийти к Богу и, загадав желание, получить желаемый вам результат. Это одновременно и хорошо, и плохо, потому что... Почему это плохо? Потому что мы все хотим исполнения наших желаний, естественно. Мы все хотим, чтобы наши желания исполнялись. И они не исполняются, да? Ужас, они не исполняются. Ну, или не все из них. Хотя у меня, в моем случае, например, многие молитвы были отвечены. Многие были, молитвы были отвечены. Хотя, опять же, не все. Это и хорошо, потому что, видите, в чем дело? Бог – это гораздо больше, чем джин, чем тот самый джин из лампы, да, лампу, которую вы потрете, потрете, и ваше желание вдруг резко ни с того ни с сего исполнится. Вот, к сожалению, к вашему сожалению, а к моему счастью, Бог – это не джин. Бог – это тот, кто создал всю Вселенную. Все видимое и невидимое пространство. Бог – это тот, кто сотворил вообще все, да, что нас окружает, и нас самих тоже. И это ставит нас в положение, и Его ставит в положение, и нас одновременно, да, что мы не можем воспринимать Бога как вот этого самого джина. Нет, это регулятор, это царь, это суверен, это президент, не знаю, да, что генеральный директор этого мира, да, как угодно назовите, да, но это тот, кто этот мир сотворил, и он сотворил его по своему желанию, по своим правилам, и имея в виду что-то, какую-то цель, он не сотворил этот мир ради того, чтобы просто его сотворить. И вот когда мы приходим к нему и просим что-то у него, ну почему вы решили, что ваше желание важнее, чем его план? Вот, например, вы работаете в любой компании, там, в Пятерочке вы продавцом работаете, предположим, да? Вы работаете продавцом в Пятерочке или в любом другом каком-то сети магазинов. И вот вы приходите к президенту, там, к владельцу этой Пятерочки и говорите: вы знаете, там, Иван Иванович, я не знаю, как зовут владельца Пятерочки, поэтому я знаю, как зовут их владельцев, но я так сказал, да, гипотетически. Иван Иванович, я хочу, чтобы фрукты, бананы лежали не на этой полке, там, а вот на той полке. Или я хочу там что-то еще. Да? То есть вы, как наемный работник, приходите к владельцу компании и навязываете ему свое желание. Ну, почему? Причем человек, у которого есть там такое пространственное, да, видение того, что вообще происходит. Вот он знает то, что происходит в этом мире. Это утрированный, конечно, пример, какие у него цели и задачи в этой Пятерочке и так далее и тому подобное. И вы приходите к ним такой: нет, вы не правы, нужно делать так. Ну, как минимум, это хамство и слишком большое там, слишком много... Как говорил мой директор 25 лет назад, да, в компании, в которой работал, это вопрос выше уровня твоей зарплаты. Вот так он говорил, когда я к нему тоже с такими претензиями приходил. Иначе говоря, вы приходите к Богу, который сотворил весь мир, и говорите: ты должен, ты обязан мое желание исполнить. Почему? Ну, почему он обязан ваше желание исполнить? Ответ обычный, который мы слышим: ну, потому что он нас, типа, он же меня любит, так в Библии написано. Но в Библии написано очень многое, и не только про любовь, но и про гнев Божий, и про то, что вы должны жить в соответствии с законом Божьим, а вы все, друзья мои, включая меня самого, мы не живем по Божьим законам. Мы все его, этот Божий закон, нарушаем каждый день. Каждый день мы совершаем какие-либо грехи. Энджел, мы тут подопытные. Это неправда. Мы не подопытные. У нас есть свобода воли определенная. Вы же совершенно точно, Энджел Кей, да, если зрение мне не обманывает меня. Вы же, извиняюсь, каждый день совершаете какие-то поступки, которые вы совершаете по своей свободной воле, поэтому вы точно не подопытный человек. Окей, ладно, спасибо большое еще. Я заговорился очень слишком много вот на эту тему, хотя я понимаю, что не до конца ответил на ваш вопрос, который писал. Какие местописания или какие труды повлияли на перемену вашего богословия, что вы из баптистов стали реформатом? О, вау, ничего себе. А даже я не знаю, кто это написал, интересно. Я отвечал много раз на этот вопрос, но спасибо за ваш вопрос. Я был, правда, баптистом, стал реформатом, и ответ на этот вопрос очень простой. В моем окружении все хайли ругали кальвинистов, так называемых, реформатов. Я тоже, поддаваясь стадному чувству, я повторяюсь, просто, я То же самое говорю из раза в раз, отвечая на вопрос на этот. Я тоже хаял кальвинистов-реформатов, а потом просто начал читать книги, ну, «Наставление христианской веры» Жана Кальвина, например, да, или там Луи Берхофа, например, да, его учебник по систематическому богословию, или, не знаю, там, да массу есть... Даже сложно ответить на этот вопрос, потому что я массу трудов перечитал и продолжаю их читать. Энтони Хукама, тот же самый, да? И много других еще, кого я перечитал. И я пришел к выводу, что эта форма богословия, она является... Ну, вы же понимаете, что любая богословская система – это способ трактовки священного писания, да? То есть вот мы есть православные, католики, есть там баптисты, реформаты, пятидесятники. Мы все читаем одну и ту же книгу, Библию, и мы все по-разному понимаем. Почему? Потому что у нас есть разный способ трактовки этой книги, разный способ понимания этой книги, разный способ богословствования, есть такой термин. И вот мне кажется, сегодня, сейчас, я в этом уверен, что реформатский способ трактовки священного писания Библии, да, он является наиболее верным. Но и этот ответ, он, к сожалению, достаточно примитивен, потому что в реформатстве, внутри реформации тоже есть масса внутренних там, течений и противоречий, и несогласия, и все прочее. То есть, ну, в целом, я считаю, что я ответил на ваш вопрос, как мне кажется. Какую книгу можете посоветовать для того, чтобы сделать первые шаги в богословии? Вау, Библию, конечно. Конечно, Библию. Нет, правда, Библию. Есть мнение, оно неправильное, мнение, что богословами являются люди вот с такими большими головами, которые закончили семинарии, которые прочитали там миллион книг, миллион трудов, где-то учились. Это я такой позитивный взгляд на богословов, да, вам сейчас транслирую, потому что обыватель, в хорошем смысле этого слова, не в негативном, он вообще не считают, что богословие – это там какая-то наука, которую следует изучать, и что это вообще наука, скажем так, да? Я-то считаю, что это наука, естественно. Ну вот, обыватель так не считает. Но вообще, в принципе, конечно, любой человек имеет богословские взгляды. Любой, абсолютно любой. Даже который заявляет, что Бога нет, это тоже богословский взгляд. Это тоже богословский взгляд. И тем более любой верующий человек, который имеет какие-то представления о Боге, он уже богослов, он уже каким-то образом богословствует, да? Он уже имеет какие-то взгляды. И первая книга, которую следует читать, на мой взгляд, христианский взгляд, естественно, это Библия. Ее читать нужно от корки до корки, от корки до корки. И при этом понимать, что эта книга единая. То есть эта книга имеет... Библию тоже нужно правильно читать. Ее нужно правильно читать и понимать, что у этой книги есть цели и задачи. Это не... Там 66 книг, это огромное количество, да? 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета. И они все написаны разными людьми, с разным образованием, с разной культурой, с разным положением в обществе социальном и прочее, прочее. Но, тем не менее, все эти книги говорят об одном – об одном. Если мы правильно читаем Библию, то это первый шаг к тому, чтобы начать первые шаги в богословии. Да? Это первое. Второе. Конечно же, есть правила чтения Библии. То есть нельзя, как я говорил и буду говорить, что умение читать недостаточно для того, чтобы Библию читать. И правильно понимать. То есть, если ты умеешь, в принципе, читать любые буковки, любые слова, этого мало для того, чтобы Библию правильно понимать, к сожалению. То есть, с одной стороны, протестантизм утверждает, что каждый человек имеет возможность и право и способность читать Священное Писание и понимать его. С другой стороны, тем не менее, к сожалению, нас разделяют такие тысячи лет, сотни тысяч лет, и у нас, нас отделяет вот эта культурная пропасть, так называемая, да, от людей, даже живших в позапрошлом веке, а тем более живших 2-3 тысячи лет назад, что Умение читать недостаточно для того, чтобы просто взять Библию, открыть ее и все понять. То есть что-то мы поймем, но не все. А вот для того, чтобы понимать ее лучше, нужно понимать правила, правила трактовки Священного Писания. И для этого уже нужно читать другие книги, которые нас обучают, учат трактовать Священное Писание. То есть, опять же, это труд, и труд не маленький, к сожалению, занимающий много времени. Но если вы хотите действительно познать и понять Писание, то у вас все есть для этого. Angel Key, истина в Библии на славянском, надо понимать буквицы. Вы не правы, категорически не правы. Библия не писалась на славянском языке, Библия не писалась на русском языке. Библия написана на трех языках, которые никакого отношения вообще не имеют к русскому или к славянскому языку. Она была написана на древнееврейском, частично на арамейском языке, и частично Новый Завет на древнегреческом языке. Вот три языка, на которых была написана Библия. Поэтому, чтобы понимать Библию действительно, вот прямо до самой сердцевины добраться, то нужно знать вот три этих языка. Древнееврейский, древнегреческий и арамейский. Но уж никак не славянский, уж точно, да? Потому что Библия была написана не на этом языке. Это уже перевод. А любой перевод на любой язык – это трактовка уже. То есть любой переводчик, он трактует оригинал и передает с помощью перевода нам этот самый оригинал. Вижу, что в Бегалаев смотрит нас 71 человек, но лайков и комментариев стало поменьше. Пожалуйста, друзья, поставьте лайк, комментарий, напишите любой. Ну и что-то там, и репост сделать, если это возможно. Трудно ли быть пастором? Ведь это такая ответственность. Больная тема для меня, да, очень трудно. Очень трудно по многим причинам. Ты должен постоянно выставлять приоритеты между личным и церковным. Ну, впрочем, как и в любой работе, только в работе с людьми это еще больше... больше приобретает больше масштаба, скажем так, больше объема. Помимо того, что ты готовишь проповедь, ты понимаешь, что тебе нужно общаться с людьми, молиться за них, общаться с ними в середине недели. И это правда, честно, иногда выматывает. Выматывает, и иногда думаешь, что все уже, силы закончились. Силы закончились, их неоткуда брать. Но тем не менее Господь дает такую возможность. И наши, как мы говорим, братья и сестры, единоверцы, то есть с кем мы ходим в церковь, они поддерживают, они молятся за тебя, они тебя подбадривают, и поэтому у тебя есть силы для того, чтобы продолжать дальше. Тогда надо читать Каббалу, Библия, бред. Angel Key, к вашему сожалению, нет такой книги Каббала. Каббала – это такое... новейшее изобретение, которое... Нет, вы не можете читать Каббалу. Нет книги, понимаете? Вот нету Каббалы. Это некая сумма взглядов таких полумистических, полурелигиозных среди новейшей истории, опять же, иудаизма, подчеркиваю, да? Которые часто противоречат сами себе. Я, например, Каббалу начал изучать... Если не ошибаюсь, мне было лет 12, я уже начал первые читать труды там, каббалистические, когда увлекался всеми там, какими-то нехристианскими учениями. И поверьте мне, правда, это вообще чаще всего мало отношения имеет к христианству в большинстве своем. И причем не только к христианству, но даже и к иудаизму, как правило. Спасибо, друзья, за лайки, репосты, комментарии. Как вы относитесь к татуировкам? Спасибо за вопрос. Я на него уже отвечал там тоже миллиарды раз. Но, как видите, у меня самой есть татуировка. Это не одна, и у меня еще есть. Я к ним отношусь нормально абсолютно. Есть у девушек сережки. Да не только у девушек, у мальчиков тоже есть сережки. Есть там, какие-то другие. Кто-то себе нос... опять же, сегодня я в другой передаче об этом говорил, корректирует, потому что он там сломан был или просто не очень красивый, на взгляд человека. Татуировка – это то же самое, такая же модификация тела, как и любое другое вмешательство в тело человека. Мы вставляем зубы, если они у нас выпадают. Мы корректируем губы, женщины корректируют себе там, грудь, что-то еще. Мужчины себе тоже делают некоторые операции. Мы вставляем себе сережки, я уже повторяюсь, в разные места. И так далее, и тому подобное. И это абсолютно, ну, естественно, нормальное желание человека себя каким-то образом украсть или модифицировать. И да, в этом процессе тоже есть переборы, как и в любом другом. Там, например, можно выпивать там, бокал вина в неделю, да, а можно нажраться ящиком водки каждый день. Ну, то есть, как бы, тот и другой человек выпивает, но при этом один выпивает бокал вина не знаю, в конце недели со своей супругой, с женой или неважно с кем, даже один, просматривая какой-нибудь хороший фильм, а другой, как бы, да, ну, в стельку нажирается каждый день, упивается просто, да, до полного там, непотребства. Это, ну, вот то же самое с татуировками. Можно сделать одну, две, три, а можно себе там вот на лбу написать, значит, какую-нибудь там ерунду. И это, понятное дело, уже там какой-то некий перебор. Но в целом, это абсолютно нормальная практика, я считаю, которая не противоречит, опять же, христианскому учению. Каббала доступна не всем, где вы ее взяли. Энджел, поверьте мне, что если вы сейчас, значит, доступны не всем, это не тайное знание какое-то. Я подозреваю, что, ну, к сожалению, я должен констатировать, что вы максимально не понимаете вообще, о чем вы говорите, когда апеллируете, значит, к каббалистическому учению. Реально, вы максимально не понимаете, о чем вы говорите. Любой человек, здравомыслящий, живой, адекватный, может найти труды по каббалистике сейчас в интернете, если ему это угодно. Но, опять же, я это не поддерживаю. И более того, я к этому никакого отношения не имею, да, но даже официальный иудаизм, он категорически не поддерживает каббалу, не поддерживает ее по определению. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста, эту трансляцию, ну и, конечно, задавайте эти вопросы. Осталось у нас примерно 20 минут до конца эфира, и я все еще готов отвечать на ваши вопросы, если они у вас есть. Так, ну что ж, почитаем ваши комментарии и вопросики. Сейчас я буквально зайду на все эти страницы, где у меня все это идет, и почитаю. Ну, опять, уже, не знаю, уже 5000 раз я отвечал на вопрос про батюшек на Мерседесах. Друзья, еще раз. Все люди грешные, батюшки, не знаю, раввины, вот сейчас про каббалу меня спрашивали, да, ксёнзы католические, пасторы в лютеранстве, да где угодно, все люди грешные, и все могут совершать ошибки, и все их совершают, ну, к сожалению. Поэтому не нужно, пожалуйста, и это сильная ошибка, когда вы переходите от частного к общему, то есть вы взяли, допустим, одного конкретного какого-то батюшку, там, как вы пишете, папа там, на Мерседесе, и делаете вывод, что все православие, оно отвратительное и ужасное, или там все, весь баптизм отвратительно ужасный, или все католичество. Нет, конечно, нет. Иначе, понимаете, вам в этом случае нужно, я уже опять же это тысячу раз говорил, вам нужно быть в этом последовательным. Если вы говорите так по отношению к священникам, то вы должны говорить так и по отношению к любым другим представителям любых других профессий. Например, вот этот преподаватель, которому вы давали взятку, чтобы сдать экзамен, в свое время, будучи студентом, значит, взял эту взятку, значит, все преподаватели взяточники. Ну, все просто, да? Или вон тот врач вымогал у меня взятку, а у меня лично, между прочим, врачи вымогали взятки. Значит, все врачи такие. Но это же неправда. Это та же самая, это такая же фраза, как «все мужики козлы», и, соответственно, все, ну, вы знаете продолжение. Не буду продолжать, да, я личное. Вот и все. Нет. Есть такие люди, а есть другие. Вот и все. Но это никак, понимаете, то, что есть преподаватели-взяточники или полицейские-взяточники, это вовсе ничего не говорит о системе образования в целом, во-первых. Во-вторых, о самой профессии. Вообще ничего не говорит. Это только характеризует конкретного человека. Энджел Кей, по-вашему, жизнь после смерти есть? Ну, конечно, есть. Ну, то есть мы я не знаю, что вы имеете в виду под жизнью после смерти, Энджел Кей, но мы верим в то, что христианство верит в то, что после смерти все люди, во-первых, живут вечно. Один тезис, да, все люди живут вечно. Но судьба людей после смерти у всех разная. Кто-то попадет, ну, в условный, скажем, назовем его рай, да, кто-то попадет в условный ад. Есть механика, ну, объясняющая то, кто куда попадет. В Библии это очень хорошо описано. Кто я являюсь христианином и протестантским пастором. Я не православный, не католик, я протестант. Почему вы решили перейти из баптизма? Я по этому поводу недавно, буквально 2 недели назад, очень подробно говорил в одном эфире. Да вообще, в принципе, я об этом много говорил. Мне кажется, что это не всем интересно, во-первых, этот вопрос и ответ на него, потому что мало кто знает вообще, что есть баптизм, и тем более, что есть реформатство, как мне кажется. Но если говорить в общем, для всех, то я сменил конфессию, деноминацию свою, потому что начал изучать богословие серьезное и вдруг увидел богатство, красоту, глубину богословской системы, которую там, обобщая, мы называем реформатским богословием. Вы можете погуглить, что такое реформатское богословие и как оно повлияло вообще на весь окружающий мир и как оно создало ту цивилизацию, в которой мы живем сегодня, все мы, да, вместе взятые. Ну, и увидев эту красоту, глубину и логичность, у меня не оставалось выбора, как только перейти в эту деноминацию. Для меня это было непростым решением, конечно же, но я не жалею, что я его принял. Не жалею ни капельки вообще. Так, ну что ж, спасибо вам за ваши вопросы. Да, вот тут я увидел вопрос, на который я не отвечу, к сожалению. То есть я даже не буду пытаться на него отвечать в прямом эфире, потому что он достаточно провокационный и может поставить меня в трудное положение. Я уже говорил несколько раз в прямых эфирах, что есть вопросы, на которые я отвечаю легко, и есть вопросы, на которые я даже не пытаюсь на них отвечать, либо они слишком, ответ на них слишком длинный и сложный, либо он политизированный и, ну, в общем, это не очень уместно в данной ситуации на него отвечать. И небезопасно. Ну что ж, давайте еще поговорим. Как вы относитесь к Невзору? Классный вопрос. Я его знаю, Невзорова, сколько? Ну как, нет, не лично, естественно, да, не лично. Лет, наверное, 30 точно, даже больше, 35. И мое отношение к нему менялось от восторженного до сегодня. Я к нему отношусь, в любом случае, он умный человек, совершенно точно, умный. А мне импонируют умные люди вообще, в принципе. Я люблю людей, которые рефлексируют, которые читают, которые смотрят, ну, в общем, с которыми интересно поговорить, да? Я прямо вот в этом смысле, прямо не знаю, как это назвать. Ну, короче, я люблю умных людей. Но Что касается Александра Глебовича Невзорова, то я считаю, что он очень-очень глубоко травмированный, закомплексованный человек, который свои травмы и комплексы, к сожалению, сублимирует, то есть, ну, реализует, да, таким образом, что он превратился в такого воинствующего атеиста, будучи, кстати говоря, он же заканчивал семинарию духовную петербургскую когда-то, и многие его взгляды, а он считает себя очень там большим знатоком анатомии, биологии, всего этого, физиологии и прочего, он и там совершает ошибки. Это легко прослеживается любым профессиональным физиологом и анатомом, или врачом. Там у меня жена, допустим, врач, да, профессионал, ну, с образованием врача, две специализации у нее целых. И Глебович, он ошибается часто, и его ненависть к церковникам, к церкви, к религии, она настолько, ну, болезненна, правда, ну, правда, болезненна, что только слепой не увидит в этом какой-то патологии, да, невротической. На мой взгляд, да, у него проблемы, но он прекрасен в любом случае. Ну, то есть мы все не очень нормальные и здоровые в этом смысле. Глебович харизматичен, это же ясно и понятно, да. Он умен, великолепно образован. И, ну все, что я могу сказать вам еще, мне его жалко, правда. Мне жалко этого человека, потому что... Мне жалко именно потому, что у меня есть друзья-атеисты. У меня есть друзья, которые являются неверующими, которые не позиционируют себя как атеисты, а называются агностиками. Или как-то еще. И все эти люди очень разные. И большинство из них, они не брыжут слюной. Там, да, вот они вот не пышут этой ненавистью по отношению к религии, как это делает Александр Глебович Невзоров. Они просто говорят, что вот, ну, я не верю всем, да? Ну, вот. Причем некоторые из них являются учеными, даже докторами наук, которые, ну, образованы уж точно больше и лучше и качественнее, чем Александр Глебович. И тем не менее, они вот такой ненавистью не пишут к религии, к религиозности, а признают ее вклад в развитие общества, да, цивилизации. А вот Невзоров, он вот именно, он ненавидит. И в этом, опять же, вот в этом есть болезненность определенная. Какая-то вот такая вот, не знаю, вот как я отношусь к этому человеку. Ну, спасибо за вопрос, был он весьма неожиданный. Что делал Бог до того, как он создал Землю? Я понятия, спасибо за вопрос, я понятия имею, что он делал. Ну, мы же верим, опять же, в Бога Троицу, да? Мы верим, что Бог – это Бог Отец, Сын, Дух Святой. То есть Бог один, но Он состоит из трех, как мы говорим, как бы это выразить-то по-русски, так, чтобы это было максимально понятно. А это сложно очень сделать. Ну, есть такое слово «ипостась», да? Мы говорим «ипостаси». Вот есть Бог Отец – это одна ипостась, Бог Сын – это другая ипостась. Бог Дух Святой – это третья ипостась. Но все это вместе один Бог. Я понимаю, что это максимально непонятно вообще, что это такое и как это понять. И я вас всех отошлю в Википедию, например, почитайте, пожалуйста, что, «Афанасьевский символ веры». Ну, вот, там как, вот, как-то описывается, например, да, как мы понимаем Бога Троицу, может быть, вам станет это как-то яснее и понятнее, хотя я сомневаюсь, потому что и мы все тоже особо не понимаем, что это такое. Мы констатируем факт, который нам предлагает Священное Писание в этом смысле. Так вот, я полагаю, что Бог до того, как сотворил Вселенную вообще, Землю в частности, Он, наверное, общался внутри себя с самим собой, ну, как-то, ну, я не знаю, ну, что... ну, а что еще ответить, да, я не очень понимаю, зачем, ну, нужно ответ на этот вопрос знать, если честно, вот, для чего люди, которые... Я встречал такие вопросы не один раз, подобные этому, по-разному сформулированные. Я не очень понимаю, зачем людям, которые их задают, знать ответы на эти вопросы. Что поменяется? То есть в их мировоззрении, в их там, отношении к Богу, в их отношении к себе, к религии, вообще в частности, да, ответы на эти вопросы. Потому что ведь на самом-то деле... Если мы говорим о том, что вот есть Бог, друзья мои, есть Бог и есть человек, то самое важное, что должно волновать человека в этой, вот в этой системе, это его отношение с Богом, его положение по отношению к Богу, но никак не вот эти вопросы, потому что они никак не влияют вообще, от слова совсем, на эти отношения и на судьбу человека в вечности. Вот так я скажу. Энджел, кто такие протестанты? И как можно транслировать, я не понимаю, что вы имеете в виду? Я не всезнайка, Энджел Кей. И даже не пытаюсь себя представить и как-то позиционировать как всезнайкой. Более того, я бы сказал, что... тот человек, который там, имеет ответы на все вопросы, это страшный человек. Я не имею ответы на все вопросы, я не знаю их. И слава Богу. И слава Богу. И более того, если вы способны ответить на все вопросы о Боге, то на самом деле вы максимально вообще далеки от Бога и от понимания Бога. Нельзя полностью Бога описать, потому что это Бог. А вы всего лишь человек. Вот и все. Кто такие протестанты? Вопрос более легкий. Ну, скажем так, в 16 веке, ну, начались эти движения чуть раньше, начали формироваться ряд христиан, как мирян, так и священников. Как в священников, так и мирян, они вдруг увидели, что церковь, ну, в данном случае католическая церковь, она... немножко или очень сильно отошла от истины, она заблуждается, и то, что она транслирует, вообще не похоже или совсем не похоже, или почти не похоже на то, что описано в Библии под христианством, да? Вообще. Их практика не соответствует библейскому учению. Эти люди захотели сделать реформацию. Что это означает? Это означает, что эти люди захотели вернуть церковь к ее истокам, да, к тому изначальному библейскому учению, которое описано где? Соответственно, в Библии. Да? Это то, что мы называем единственным источником богословствования или единственным источником знания о Христе, о христианстве. Так можно это переиначить, перефразировать, чтобы не смущать людей словом «богословствование». И они начали предпринимать какие-то действия по этому поводу. Слово «протестант» никакого отношения к слову «протест» не имеет вообще. Слово «протестант» оно, это «протестацио», да, латинское слово, означает «заявление». Некое заявление, да, некое учение, ну, заявление, да, некое публичное выражение своих взглядов. И вот, собственно говоря, ряд протестантов, их было очень много. Некоторые из них были более известны, некоторые менее известны. Вот. Они начали заявлять о том, что церковь должна вернуться к истокам. Вот. И есть там ряд, опять же, ярких персонажей. Ян Гус, например, там, Мигель Форель, или там, Мартин Лютер, да, или Жан Кальвин, которые были прямо вот теми людьми, которых мы называем отцами реформации. Или Джон Нокс, например, да, который является тем человеком, который принес реформацию в Шотландию, вообще в Англию. И ну, его можно назвать основателем пресвитерианства, такого течения в реформации, в протестантизме. Ну вот, вот, по большому счету, что такое является протестантом, протестантизм. Где найти протестантов? А где вы живете, Энджел Кейн? Я вам подскажу. В Петербурге, вот, пожалуйста, есть я, есть масса других еще церквей нам дружественных, куда вы можете прийти и познакомиться с этими людьми поближе. Все зависит от того, где вы живете. Но вообще их достаточно много. По большому счету, протестантская деноминация, вернее, конфессия, наверное, да, она вторая после католицизма. То есть католики, их больше всего в мире, потом идут протестанты во всем своем многообразии, да, и потом идут уже православная церковь. Ну, протестантов больше, чем протестантов, но, ой, православных, но меньше, чем католиков в мире, если брать вообще общемировую тенденцию. Но считается, что лет через примерно 50, скорее всего, протестанты станут превалирующей конфессией на планете. Новороссийск? Mm-hmm. Слушайте, ну если вы... Angel K, найдите меня, пожалуйста, в ВКонтакте, например, да? Меня зовут Владислав Юртов. Владислав Юртов. Найдите, пожалуйста, и мы с вами спишемся в ВКонтакте. Я вам подскажу такие нормальные, адекватные церкви протестантские в Новороссийске. Я, кстати, там был один раз в своей жизни. Один раз я был в Новороссийске в жизни. Ну вот. Мне показался он очень морским. Очень морским. Таким каким-то прям портовым городом. Не знаю, я был в основном на побережье, и как-то много кораблей, много каких-то вот этих подъемных кранов грузовых. И... Ну, это было очень давно, там, лет 30 назад, наверное. Да. Так, друзья, осталось пару минут. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию. Пожалуйста, да, кто хочет пообщаться после эфира, он заканчивается через полтора минуты, в личных сообщениях пишите, пожалуйста, мне. Меня зовут Владислав Юртов. Есть ВКонтакте, есть в Ютубе. Мой канал называется «Пастор Владислав Юртов». Я есть в Бегалайф, есть... Вдруг вокруг. И есть вообще везде, в всех социальных сетях, которые называть нельзя сейчас по имени, запрещено в Российской Федерации, но я там везде есть. И в Одноклассниках тоже. Пишите мне в личке, и я думаю, что наше общение там, оно будет более продуктивным, чем вот такое, когда у меня много камер стоит. Сейчас передо мной сейчас 5 камер стоит. И я транслирую во многие места сразу, и мне не всегда удается прочитать все ваши комментарии. И наши во все вопросы отвечают. Но в любом случае лайки ставьте, делайте репосты, комментируйте трансляцию, пишите мне в личные сообщения. Я надеюсь, все у нас будет хорошо. И помните, да, о том, что где-то, не во всех местах, есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Он называется «Пастор Влад Юртов». Пожалуйста, ищите его тоже, подписывайтесь на него. А вторая ссылка, опять же, не везде. Она есть, в Бегалайф ее нет, например, вдруг вокруг ее тоже нету, к сожалению, там не позволяет описание этой здесь, финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», а я существую только, наш проект существует только на ваши добровольные пожертвования. Angel Кейна, вот у нас была приятная беседа, пожалуйста, найдите меня в социальных сетях, и мы там пообщаемся. А сейчас всем пока, до встречи в прямом эфире. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.